Радио «Новая жизнь».
Радио для каждого.
Колонка редактора «Новой жизни» с Дмитрием Николаевичем.
Пришел человек, которому можно микрофон не включать, потому что его и так будет слышно. Здравствуйте, дорогие друзья. Это не я пришел, а Дмитрий Николаевич. У меня сегодня гость Сергей Панков, пастор церкви «Парадигма», преподаватель богословия и всяческих разных других важных наук. Приветствуем тебя, Сергей, в нашей суперстудии. Можешь микрофончик поднять себе чуть повыше? О, как-то так,
ты да. Ты его включил?
Я? Нет.
Ты же сказал, что без микрофона работаем.
Да. Здравствуй.
Здравствуйте. Всех рад видеть.
Слышать. Чувствовать.
Нет, я вижу.
Ощущать. А,
я
ты прям видишь?
Конечно.
Третий глаз. Да.
Даже больше.
Сегодня мы... Тема такая достаточно специфическая, интересная, непонятная, но вместе с тем многообещающее. Служение молодежи или служение с молодежью. Предисловие скажу. Из молодежи сделали культ. Современная церковь, она вдруг озаботилась вопросом, как же так?
Где
же молодежь? Почему молодежи нет, и она должна быть? И вот когда молодежь в церкви появляется, все думают, как бы только бы ее не спугнуть.
Говорит человек 40+.
Да.
Который когда-то был тоже молодежью.
Да, был, и вижу, что сейчас происходит. Поэтому, на мой взгляд, молодежь сегодня, вот разрыв между поколениями, он куда-то делся. Он только в головах у некоторых остался. На самом деле, благодаря, как ни странно, современным коммуникационным технологиям, люди, вот возрастные, так сказать, дельты, разрывы, они сильно сократились. То есть сегодня такое ощущение, что человек 50 лет и человек 20 лет общаются практически одинаково.
На равных.
Да.
Что напрягает 50-летнего и необыкновенно радует 20.
Или наоборот. Радует 50-летнего, напрягает 20-летнего, да. Вот. Тем более, что, знаешь ли, не всегда можно за никами, явками, паролями в сетях видеть, кто твой собеседник, да, то есть знать его возраст, знать его образование, бэкграунд. Нет, поэтому все немножечко изменилось. Конфликт поколений сильно преувеличен. Я так считаю. Как ни странно, современные технологии сближают отцов и детей. Теперь уже можно говорить не столько о том, что старшее поколение верующих должно послужить младшему, сколько о возможности совместных дел на равных. Вот об особенностях жизни и работы с поколением Z или Z.
Как тебе нравится?
А тебе как нравится?
Ну, про Z я ничего не слышал,
хорошо.
Про Z слышал.
Да?
Еще давай мы их назовем модным словом центениалы.
Центениалы. Я это не выговорю, даже если очень буду стараться.
Выговоришь, у тебя же все нормально. С артикуляционным аппаратом.
Да.
Центениалы, я на самом деле выяснил сравнительно недавно. Очень интересно, что от этого английского century век, да, пророчат им жизни столько, 100-120, представляешь, поэтому их называют сотники, столетники. Представляешь? Вот. То есть, если детки твои после 2000-го родились, так что...
Жить им 120 лет?
Жить им сотку.
Я даже не знаю, радоваться или
нет. А тебе-то какая разница? Это не про тебя.
Ты не увидишь.
Ты не увидишь.
Добрый ты человек, Сергей Панков, пастор церкви «Парадигма».
Объективный.
Спасибо. Ну и, конечно, во-первых, хочу тебя спросить, а что ты нам принес? Где-то ты был на прошлой неделе, было какое-то большое событие, в котором ты принимал участие, может быть, расскажешь в паре слов, нам же интересно.
Я бы тебе принес бы рабочую тетрадь 4-го конгресса евангельских христиан, если ты спросил, что ты нам принес.
Там очень много букв.
Да не так сильно и много. Если ты про конгресс, да, состоялся на прошлой неделе, 4-й конгресс, такой вот очень...
Я слышу сарказм в ваших интонациях.
Не сарказм, почему? Я ко всему отношусь со здоровым чувством, с долей юмора, поэтому нет. Почему? Собрались люди, приехали со всего
Конгресс
нашего...
всероссийского
содружества. Всесоюзного. Всесоюзного, потому что, Дмитрий Николаевич, всероссийского у нас может быть только все, что касается государственных структур. Запретили уже давно называться российским и всероссийским. Поэтому все союзы объединены в содружество.
Евангельских,
да.
Это было в
Всероссийское
до
было Иван Степанович Проханова.
Всесоюзное оно было. А сейчас оно что, опять стало всесоюзным?
Нет. Мы сейчас запутаемся, может быть, цифры. До 91-го года его как бы и не было. Там было всех «Б».
Нет, я про то, что мне странно слышать, что сейчас есть что-то, что называется всесоюзным.
Вот странно слышать, когда называется всероссийским. а Содружество зарегистрировано как всесоюзное. Это однозначно. Это не всероссийское. Всероссийское было в начале 20 века.
А что в это слово вкладывается? Что оно такое всесоюзное? Это что значит?
А я так понимаю, что это некое содружество или союз союзов, куда входят такие как бы микро-макроструктуры. Вот ты сейчас организуешь, например, союз имени Дмитрия Николаевича.
С удовольствием собираюсь это сделать вот, на днях.
Вот мы с тобой, например, готовлю, ты организовываешь одну структуру, я организовываю вторую, потом мы говорим, Дим, давай объединимся, будем радио вести, давай.
И у нас будет всесоюзное радио.
И у нас будет всесоюзное радио.
Слушай, вот и рецепт.
Вот, вот, это все быстро. Поэтому туда входят разные структуры, служители, пасторы церкви, там ассоциации церквей евангельских христиан, ассоциации миссионерских церквей евангельских христиан, АМЦЕХ, ПАМЦЕХ, ну и так далее. Я думаю, что сейчас радиослушатели просто провиснут, им это неинтересно.
А сокращенно всех?
Сокращенно, да, всесоюзное содружество евангельских христиан. То есть то, что Иван Степанович Проханов, 150-летие, которое мы празднуем вот в этом году и в следующем, Иван Степанович вот исполнилось неделю назад 150.
Он к центениалам не относится, поэтому он уже почил, да?
Он уже центениал просто.
Он уже миллениан.
Ему 150.
Вечности. Он вечности, а это называется как? Миллениал это называется, наверное.
Не знаю, как вечности называются. Надо подумать.
Этернетист.
Вот, вот, да, наверное, так, этернетист, назовем их так. Поэтому прошел хороший конгресс, приехали с Владивостока до Калининграда братья, служители, пасторы, епископы. Три дня было такого интенсивного общения, поклонения, евхаристического общения. Был Йоханнес Раймер, известный профессор, богослов, немец, говорящий, по-моему, на 9 языках, если ему верить, на русском говорит хорошо.
Остальные языки не проверишь. Ну,
вот, был хороший доклад как раз о Проханове, о том, что начало делаться в начале 20 века, как это все выходило на государственные структуры, насколько это все было социально активно и прочее, прочее.
Давай
прочее.
Проверим, какой хороший ты студент, собственно. Почему такой упор сейчас на Проханове? 150 лет — это просто повод, или он действительно такой крутой?
Я думаю, то и другое. 150 просто это цифра хорошая, круглая. Но вообще, читая, даже еще будучи семинаристом с тобой, кстати, с 20-летием окончания Московской богословской семинарии, в этом году у нас с тобой
спасибо.
Через буквально через несколько вот дней, недель, мы с Дмитрием Николаевичем закончили это заведение. 20 лет прошло.
Мы, да, в одной группе учились. Да что там
да
за
какой в одной группе? Сидели. Мы сидели за одной партой. Да, это было такое. Так что Иван Степанович, я думаю, что о нем почему вспоминают? Есть ведь... мне кажется, немножко незаслуженно забытые имена. И мне кажется, что как раз даже в семинаре я читал его в «Котле России» и другие публикации, статьи. Мне кажется, немножко незаслуженно его подзабыли где-то, подстерли. Не хочу сейчас им какие-то оды петь, дифирамбы. Просто это был очень такой качественный человек во всех отношениях. Такой упорный, такой мобильный, богословски подкованный, образованный. Хотя у него там не было, может быть, мегаобразования. Но учился он там и в Бристоле, и в Сорбонне учился, и где-то еще. Там у него три каких-то образования. И что мне, если честно, что в нем подкупает, если о нем немножко заговорили.
Да.
Хотя мы должны были о поколении Z, но мы сейчас к этому плавно перейдем. Меня в нем подкупает его такая не узкая, не сектантская позиция. То есть это вот такого, не позиция эскапизма. Сейчас мы от всех убежим, в ракушке закроемся и будем самой дорогой жемчужиной в глазах Господа. А человек, который шел в общество, делал ошибки, падал вперед. По
какие
американской пословице.
Ошибки?
Знаешь, я не историк, но где-то, может быть...
Бобсомол? Это
ошибка? Не знаю. Не знаю, мне трудно судить, ошибка это или не ошибка. Я думаю, что все, как в любом случае, когда мы выходим в общество, мы не... Да, господи, да везде, даже не выходя в общество, мы не можем не делать ошибок. Вот, кто-то его критикует, кто-то его там, может быть, боготворит, хотя со вторыми я встречался меньше. Надо как-то, может быть, попытаться трезво смотреть на него. Может быть, вот этот город Евангельск, который он пытался замутить, да, за Уралом, я не знаю, может быть, это зашквар где-то немножко. Может, такое, знаешь, такое очень наивное первоапостольское представление о жизни. Но это его вера, наверное.
Это наивное христианство. Это надо сказать, что каждый человек должен через это проходить обязательно. Через наивное христианство каждый. Если не прошел, то еще, значит, предстоит пройти. А тебя не напрягает вот как раз вот как... Ну, пришелся расцвет, наверное, его такой деятельности и жизни на слом эпох, угу. Да? Когда... Ну, и город Евангельск, он же не просто так появился.
Не-не, он не появился, он до него не дожил, ну, не доделал.
Идея была, да, такая. Как идея он появился. Не просто так и не даром, но ведь тогда верующие, ну, церкви, или союзы начали, где, как правило, церкви берут образцы для какого-то такого вот организационного устройства? У государства. Комсомол, бобсомол, там, ну и так далее. Вот. Это тебя никогда не напрягало это в евангельском сообществе, что вот оно вот так вот было, и отчасти так и остается. И генеральные секретари были, и президенты, и председатели, и так далее.
Слушай, а я бы повернул бы в другую сторону. Я думаю, что и государственные структуры немало взяли от структур религиозных и церковных. Да, то есть здесь нужно быть, наверное, более таким щепетильным человеком, педантом, историком, потому что, ну, это же никому, это не секрет, да, когда и песен сколько, всевозможных мотивов, мелодий, гимнов.
Маршевый.
Там, да, государство заимствовало из церковной структуры. Я думаю, что некоторые даже маркетинговые, на мой взгляд, всякие сетевые штучки, да, они очень похожи на ученичество. Там, не знаю, что слышал от меня при ноги светли, передай тому, другому, третьему, верному, и потом как бы мы в церкви друг друга обвиняем или нас общество обвиняет. А что это вы тут как бы делаете так, как мы? Тут еще неизвестно, кто кого, что, да? Курица или яйцо впервые появилось. Я думаю, что здесь...
Что курица? Я подумал... Без добавления было бы сложно адекватно понять эту фразу. Да, ну, прикольно.
То есть мы как бы интегрируемся в друг друга, и здесь уже проводить какую-то такую демаркационную линию четкую, так. Это вот мы, а это они, очень тяжело. Поэтому заимствуем друг у друга, вообще в этом проблем не вижу. Если мы берем друг от друга лучшее, я, например, не хочу себя отделять от государства, я его гражданин, я там плачу налоги и пытаюсь быть там хорошим гражданином. Поэтому я и то, я и другое. Я гражданин, как Писание говорит, и этого царства, пытаюсь стоять крепко ногами на земле, а не головой в небесах где-то витать. В то же время я понимаю, что здесь я, как говорит Писание, все вы странники и проходимцы в этом мире.
Проходимец Сергей Панков сегодня у меня в гостях. Ну, вообще, в двух словах, конгресс был хорош, вот вдохновил?
Я думаю, что да, вдохновил, безусловно. Да, вдохновил, потому что это новые люди, новые лица, умные доклады хорошие, ряд людей потрудились над этим очень серьезно, там и вот Орехов Павел Владимирович, тот же Раймер и многие другие, ведь до конгресса ведь были ряд мероприятий очень серьезных в общественной палате, были научные конференции, куда съезжались абсолютно светские историки, которые начали рыть все это там в Бурятии, в Закавказье и так далее, где там до сих пор остались какие-то памятники, как все это начиналось, почему евангельскому сообществу уже 200 лет, то есть всему этому сейчас сборники, альманахи пишутся, миллионы рублей на архивные все эти поиски, записи тратятся, то есть проделана очень большая, колоссальная, серьезная работа, и я думаю, что только в ближайшие там 10-15 лет это все вот, ну, как-то будет осознаваться, приниматься, потому что 200 лет это серьезная цифра, собственно говоря, евангельскому христианству на Руси, если историки нарыли все так, как нарыли, ну, приходится им доверять, я думаю, это не какие-то там...
Вряд ли они руководствовались, знаешь, мотивами найти какой-нибудь подлог сделать.
Да, ну тем более, я, как бы, светские историки, они не ангажированы, да, поэтому как бы здесь еще больше доверия. Поэтому я думаю, что, ну, 200 лет это сколько? Это как Америке. Да, то есть это серьезно, я думаю, это серьезно. Поэтому когда думают некоторые братья и сестры, что нам тут по 30, там по 20 лет, то есть вот тут появились на сцене евангельской, религиозной, христианской, вот буквально там, не знаю, в начале 90-х, но это далеко не так, это неправда. Поэтому нужно образовывать людей, потому что очень много невежества.
Прежде чем мы уйдем на первый перерыв, скажи еще в двух словах, чем нынче живет церковь Парадигма, которую вы, по-моему, у вас тоже юбилейчик.
Не-не-не, 19 нам в этом.
19,
вот, ну, исполнилось. 20,
значит, будет на следующем.
Днях. Юбилейчик будет следующим. Будем праздновать громко, шумно, музыкально, с гостями. В этом году очень тихо, мирно, с тортиком 19-летним. 19-летней выдержки. Тортик.
Отличный тортик, я думаю, что он стоялся.
Вот, поэтому отпраздновали там, где мы собираемся. Вот. Ну, безусловно, там были гости, были небольшие номера, поздравления. Вот нам, как служителям, как пасторам, всегда приятно, когда люди подходят и говорят: «С днем рождения!» И так думаешь: «Вау, круто, когда у тебя два дня рождения в году!»
А клоуны были?
Кто?
Клоуны.
Клоуны были, клоунов нет.
Клоуны были. Ну и хорошо, друзья, мы продолжаем.
Твое радио. Новая жизнь.
воскресенье я восстаю великою силой, силой архангелов и херувимов, силой молитвы святых и пророков. Я восстаю силою многих. Щит мой Господь, славлю Его, что мне грозит, все покорилось под ноги Его.
Радио «Новая жизнь». Ты уже не будешь прежним.
Да, Сергей Панков, пастор церкви «Парадигмы». И, по-моему, ты еще лидер молодежного движения вот этого «Всех».
Ну, давай так назовем. Пойдет? Ребята называют «идейный вдохновитель». Есть идея... Есть форум
статус идейного
всех.
Вдохновителя до конца непонятен.
Ну почему? Статус лидера не до конца будет понятен.
Руководитель или лидер, это понятно. Там руководитель молодежного движения всех. Можете так называть?
Нет, не надо.
Хорошо, в гостях у меня сегодня идейный вдохновитель какому-то молодежному движению каких-то
не
всех.
Не какого-то, да. А вполне себе конкретного, да. Состоявшегося.
Раз ты человек, который занимается молодежью, давай-ка отдувайся за все вот это поколение Z. Я, знаешь, живу себе и думать, не думаю, что есть какое-то особое поколение Z. Было еще поколение Y, там X, X-Packs,
да,
что
не
там
было.
Еще?
Оно как бы сейчас вот и есть.
Ну, это сейчас вот люди уже подросли, они уже не молодежь.
Нет, а поколение Y — это, да, то, с кем мы работаем. Сейчас скажем так, что если, ну, очень утрированно, да, например, на Западе эти цифры чуть другие, потому что у нас попозже все там появляются разные штучки-дрючки, мобильные, интернет и так далее во времени. Поэтому, если так очень грубо, в 2000 год — это, наверное, поколение Z, народившееся. А вот до этого, где-то года с 85-го, с 87-го до 2000-го, это поколение Y. Поэтому этим людям сейчас сколько? 35, наверное, да, максимум. Кстати, это нормально, все укладывается в рамки, потому что даже РФ официально, да, у нас молодежь 14-30. И все вот уже последние годы, говорят, продлят до 35. Соответственно, если брать, что до 35 это молодняк, соответственно...
Все равно мы уже с тобой, даже если до 40 сделать.
Да мы-то с тобой, про нас речи не идет. Мы как бы твердые иксы в этом уравнении. Вот. А люди с 85-го года по сей, значит, это сколько там получается где-то? Ну, лет с 15, я бы так вот, наверное, сказал бы, потому что там прям младше, это совсем маленький. С 15 до 35, вот, наверное, вот в этом люфте происходит основная работа.
Почему, а вообще в этом уравнении все больше неизвестных переменных становится? Был X, теперь Y, теперь еще и Z. Что там будет дальше? Цифры-то кончились?
А, теперь альфа. Ты что, не слышал?
Нет.
Альфа, следующая, после Z. Да, все очень просто. И все заново, и понеслось. Альфа, бета, гамма, дельта. Вот тут ничего не сломаешь.
Скажи, хорошо, значит, если эти поколения, этих людей подразделяют на, даже присваивают им категории буквенные, да, то это значит, что действительно есть какие-то признаки, которые их друг от друга отличают и объединяют. В чем вообще замес этой истории?
В теории поколений Штрауса нам
в помощь
рассказывает о том, что дело как бы скажем так, поколенческие признаки определяются не возрастным цензом, а ценностным. То есть мы можем быть одного возраста, там, не знаю, по 30, по 40, по 15. Чаще всего, безусловно, ценности очень похожи и, может быть, даже идентичны, но не всегда. Да, не всегда. Поэтому, условно говоря, если тебе 40, 45 или 50, но твои ценности лежат в области, например, поколения Z, ты там, не знаю, они родились с кнопкой на пальце, а ты не родился, но ты живешь с кнопкой на пальце, то ты можешь свободно в какой-то мере причислять себя к поколению Z в том числе.
А скажи, пожалуйста, эти поколения как-то объединены географически? То есть, ну, я так понимаю, что речь идет скорее о золотом миллиарде, который в Северном полушарии живет. Потому что если посмотреть на какую-нибудь Африку, то, я думаю, там совершенно другие эти поколенческие особенности.
Знаешь, да, нет, специалисты говорят о том, что в целом между современным поколением, там, человек, живущий в Индии, человек, живущий в Австралии, человек, живущий там, в Москве, в Вышнем Волочке, разницы очень мало, да, то есть самые основные вещи, которые произошли, мобильная связь и интернет, если это все есть под рукой, то тренды, бренды, все это очень как бы схоже. Безусловно, там, где там, не знаю, села, деревни, Африка, где люди ищут себе просто где попить, а где поесть, тут говорить, конечно, гораздо сложнее. Поэтому в нашу вот как бы молодежь, ценностные ряды определяют глобализация, эпоха террористических актов, распад Совка СССР, еще раз повторюсь, сказал, мобильная связь и интернет. Вот, наверное, такие 4-5 характеристики основные, которые держат поколение вместе. То есть люди понимают, что там мир очень хрупкий, что то, что, чему учили, в частности, меня и, наверное, тебя, что там Дима, Сережа, копайте, вот выберите профессию, 25 лет, 45 лет, целеустремленно ройте в глубину, достигнете, в общем, необычайной глубины высот, и будет вам счастье. В современном поколении это не работает, им долгосрочные перспективы вообще не интересны. Вот я читал разную специфическую литературу.
Они живут, точно, ближе к Библии, чем...
Наверное, да. Они абсолютно о завтрашнем дне не задумываются. Максимальный люфт планирования — год.
Горизонт.
То есть, да, горизонт. Горизонт планирования — год. То есть даже говоришь о 3-5 годах, где вы будете, чем вы будете заниматься.
Почему? Да. Потому что им не просто интересно или потому что все очень быстро меняется?
Я думаю, что очень быстро меняется. То есть они понимают прекрасно, что то, зачем они следят сегодня, вот эти блогеры, влогеры, то, что интересно, раз, проходит буквально несколько недель, месяцев, все совершенно по-другому. Живут размеренной нормальной жизнью, ну, не дай бог, да, об этом не хочется очень говорить, все взрываются, вагоны, переходы, нет тех, с кем ты вчера дружил или нет.
Просто элементарно нет уверенности, что ты,
что
знаю,
ты доживешь.
Доживешь,
да, 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 абсолютно.
Год, два, три.
Да, абсолютно. То есть, как бы, ты прекрасно понимаешь, что жизнь у нас, кто, Булгаков у нас говорил, да? Воланд говорил у нас устами Булгакова, что проблема не в том, что...
Или Булгаков устами Воланда.
Так интересно. Проблема не в том, что человек смертен, а в том, что человек внезапно смертен. Вот это они очень хорошо как бы усвоили и прекрасно понимают, что завтра может быть все по-другому. Причем не только жизнь может оборваться.
А вот страх смерти, он остается у этого поколения или он притупляется, он меняется, трансформируется? Потому что, ну, для послевоенных поколений, к которому мы с тобой тоже относимся, да, где до сих пор, ну, война свежа в памяти, и наше поколение, да, и поколение до нас, пытается нынешнему Z-поколению привить культ войны. Сейчас это, кстати, в школах очень хорошо видно. Я вчера проходил мимо школы, обычной образовательной школы. Там опять репетируют День Победы. И репетируют точно так же, как и год назад, как и 2 года назад. То есть те же самые стихи про то, как я тебя несу на спине, а ты умер. Про то, как, значит, злые расстреливают хороших. Про то, как мы ни пяди родной земли не отдадим. Я за то, что победу нужно праздновать, что это действительно величайший праздник. Но мне здесь такой вот культ на, или ориентир, что ли, на милитаризацию молодежи, он присутствует. Наше поколение, это поколение, в том числе ты, послевоенное. как ни крути.
Ну, да, мы да, так да. далековато все-таки от войнушки.
Вспомни, в своем детстве ты смотрел телевизор, и тебе рассказывали про то, что вот-вот вот американцы сбросят ядреную бомбу на
конечно,
тебя.
Да? Конечно,
и вот этот страх войны, страх
я
смерти...
Я Рональда Рейгана боялся.
Я тоже, как огня.
Не боялся, я его не любил. Я как сейчас помню, сижу в коммуналке в своей нагретой, и когда объявляют по радио какому-то маяку, что Рональда выбрали на второй срок, я не помню, сколько было мне лет.
Но так, лет пять.
Я так напряг... Больше в школу ходил. Я так напрягся, думаю, ну зачем Рональда на второй срок? Ну это же еще 4 года, или там сколько Мучилова. Я вот это очень хорошо помню.
Вот, видишь, да, то есть вот. Для нас страх войны, страх смерти были связаны, и это вот совершенно честно. Сегодня, в нынешнем поколении, ты говоришь, они не знают с вот, непредсказуемости жизни, нет гарантии, что ты доживешь, и ты не уверен. И они не уверены ни в чем, поэтому горизонт планирования сдвигается сюда на год вперед максимум, да? Что происходит у них со страхом смерти?
Знаешь, про страх смерти, вот такое ощущение, что больше страх, знаешь, чего? Страх не... Вот я могу точно сказать о фрустрациях и страхах поколения Z, если прямо говорить о самом последнем, это... о самом последнем поколении, самом юном. Это страх неправильно выбранного пути. Вот это есть. Вот знаешь...
Мне кажется, у них сильнее развит страх забвения.
Одиночество, если ты имеешь в виду, остаться...
Нет, именно забвение, остаться незамеченным, непризнанным гением.
Ну да, и если о тебе еще в Википедии... Вообще, самый успешный — это тот, кто, про кого написано в Википедии. Про тебя написано в Википедии?
Я не смотрел.
Про меня, мне кажется, не написано, да и не может быть, кто мы такие. Хотя, может, поколения какие-нибудь и напишут. Но на самом деле... Страх неправильного выбранного пути, потому что у поколения есть четкое представление, что если ты неправильно выбрал путь, то очень трудно что в жизни поменять. Счастье определяется, это было очень интересно, субъективно тем, чтобы быть счастливым. А в счастье вкладывается правильно выбранный путь, не материальное благополучие, а разнообразие жизни, способность путешествовать, менять профессии и иметь семью. Вот как бы мы даже думаем, что там для современного поколения семья — это ничего. Чего это, все вот эти вот браки, непонятные сожительства гражданские или что-то еще. Может быть, оно и так, но семья все-таки остается до сих пор традиционным приоритетом, очень традиционным. А у мальчиков и девочек совершенно традиционное такое представление друг о друге. Девочка сидит дома, рожает детей, очаг семейный, мальчик-охотник зарабатывает. То есть вот,
да
вот
ладно.
Здесь... Да, да.
Это патриархальный...
Да, абсолютно.
Даже для нас эта идея дикости уже кажется.
Вот такой абсолютный гендер, как бы, да, что это вот это, а это вот это. Вот это такое представление сегодня у... Поколение Z?
Нашего поколения
да.
Z?
Не,
или универсального поколения Z?
У нашего. У нашего, у российского точно.
Ну, наверное, это связано в том числе и с тем, что церковные структуры активизировались в такой вот здоровой пропаганде, такого патриархального уклада, что ли, патриархального.
Мне бы хотелось бы верить, что это церковные структуры влияют. Прям очень хотелось бы.
А во что ты веришь?
Но не знаю. Я верю в Иисуса Христа, что он путь истинной жизни.
Нет, это не смешно, но это правильно, да.
Это абсолютно не смешно.
Ты сейчас разговор весь закончил, понимаешь, да?
Нет, я продолжаю, что мне хочется верить, что радио «Новая жизнь», молодежное движение не всех, форум, который пройдет 2-4 мая, все это будет влиять на современные поколения и эти библейские ценности отчасти, да, в том числе где-то, может быть, в чем-то они и культурные ценности, не только библейские, они вносятся в тех как бы поколения современные, в котором мы общаемся, и ребята усваивают какие-то важные вещи, потому что, в частности, то, что мы делаем, сейчас я не хотел бы немножко отойти, да, от патриархально-матриархально, мы очень серьезно, ну, все христиане очень серьезно относятся к великому поручению, и в частности, например, коли я заговорил немножко о форуме, успехом того, что мы делаем 2-4 мая, мы измеряем не вот этими числами, а тем, что произойдет летом 2019, когда мы ребят хотим отправить на краткосрочные миссионерские поездки. То есть, да, ты пришел на форум, и ты не просто облучился каким-то современным поклонением, ты зарядил батареи, тебе ближайшие 3-5 дней стало легче жить, и как это все было замечательно,
так и
как
все будет, да.
Круто говорили. В основном так оно и происходит, так оно и будет. Но до каких-то людей мы хотим достучаться, чтобы они накопили денежку. Мы расскажем им об опциях современной миссии. У нас есть 8-10 точек, мы их проработали уже и продолжаем прорабатывать, чтобы ребята могли взять билетик и уехать в Алтай, в Тыву, в Сербию, в Абхазию, Абхазию, в Осетию, для того, чтобы в течение двух недель пожить с другими святыми, как мать Тереза говорила, настоящий святой.
А в Бельгию тот, кто... нельзя, там у вас нету?
К бельгийскому шоколаду, Дмитрий Николаевич, нет. Это называется туризм. Вот, туризмом занимаются другие фирмы, и там подороже. Мы занимаемся миссией.
Совместить?
Нет, иногда можно совместить. Нет, если говорить об этом серьезно, то да, если ты едешь на две недели куда-то, ну, в Бельгию мы никого не везем, ну, допустим, Сербия, да, то, конечно, там, допустим, сейчас я вспоминаю, это самая длительная, наверное, поездка. Первые две недели — это служение, а вторая, третья неделя или даже третья, четвертая — это Черногория. То есть ребята могут... Ну, как бы им такая опция, они могут ехать за свою денежку, там есть просто зоны какие-то, курорты, там и церкви, христиане и ждут, помогут им отдохнуть. То есть приятно и с полезным, почему бы и нет? Ты две недели как бы поишачил, послужил, пожил в каких-то определенных экстремальных где-то, может быть, обстоятельствах. И мы хотели бы, чтобы вот эти краткосрочники были потенциальными долгосрочниками. У нас есть хороший опыт в этой области. Несколько людей, которые мы выпустили с факультета молодежного служения, сейчас живут уже по 2-3 года в Индии, в Кении и в других странах мира. Среди бедноты, трущоб и так далее. И ребята нашли свое призвание в этом.
Классно. Но все-таки я предлагаю через парочку минут вернуться к разговору о поколении Z. Да, и мне интересует вопрос, а вот им самим не обидно, когда о них говорят в третьем лице? Ну, то есть мы вот так вот какие-то...
Какой-то... Пусть звонят и пишут, и мы будем говорить с ними...
Роберт Шуман или кто там-то говорит?
Штраус.
Иоганн. Поделили, значит, поделил, значит, поколение на вот эти вот, присвоил каждому целобуквенное какое-то или целочисленное значение. И вот, значит, мы такие вот рассуждаем. Вот они там поколение Z, там вот они поколение X, Y, там Y. А вот мы такие вот теперь можем, понимаешь, свысока своего жизненного опыта рассуждать, смотреть на них и вот изучать их под микроскопом. Кто нам вообще дал такое право? Вот вопрос.
Радио для каждого. Новая жизнь.
I can still see the light at the end of the tunnel shine through the dark times, even when I lose my mind. But it feels like no one in the world is listening, and I can't ever seem to make the right decisions. I walk around in the same haze, I'm still caught in my same ways. I'm losing time in these strange days, but somehow I always know the right things to say. I don't know what time it is, or who's the one to blame for this. Do I believe what I can't see? And how do you know which way the wind blows? 'Cause I can feel it all around, I'm lost between the sound. And just when I think I know that she goes, goodbye for now. Nobody ever knows the reasons why. Bury it deep so far that you can't see. If you're like me, who has a broken heart in your sleeve? Pains and struggles that you know so well, either time don't, it can't, or it just won't tell. I'm not the type to say I told you so. I think the hardest part of holding on is letting it go. I don't know what time it is, or who's the one to blame for this. Do I believe what I can't see? And how do you know which way the wind blows? 'Cause I can feel it all around, I'm lost between the sound. And just when I think I know that she goes, goodbye for now. Goodbye for now, so long. Goodbye for now. I'm not the type to say I told you so. Goodbye for now, so long. Think the hardest part of holding on is letting it go. Oh,
until the world goes deaf. For every other word left unsaid, you should have took the time to read the signs and see what it meant. What it meant. In some ways, everybody feels alone. So if the burden is mine, then I can carry my own. If joy really comes in the morning time, then I'ma sit back and wait until the next sunrise.
Радио «Новая жизнь». Надежда в каждом звуке.
Колонка редактора «Новой жизни» с Дмитрием Николаевичем.
Давай как-нибудь, в общем, охарактеризуем поколение Z. Помимо того, что они живут с пальцем на кнопке, что у них еще интересного и такого необычного по отношению ко всем остальным предыдущим поколениям?
Ну, мы уже сказали, я думаю, что одна из отличных черт пубертата обычно, да, это бунт, это агрессия, это родители все надсмотрщики, жандармы, там тюрьму мне устраивают. Конфликт поколений весьма-весьма размазан. То есть отцы и дети, Тургенева, все.
Скорее друзья.
Мы перестаем
отцы и
читать.
Дети, скорее друзья, да?
Друзья, я бы сказал, партнеры. Партнеры, да. И в этом есть какие-то положительные, безусловно, такие коннотации. Есть вещи, которые вот, ну, то есть мы друзья, и получается, что...
Падение авторитетов.
Да. Мы дружим, но как бы мама, папа, ну вы же тоже не последний авторитет. С одной стороны, да, мама, папа тоже ошибаются.
А вот меня, кстати, иногда напрягает, когда вот дети начинают ко мне как к корюшу относиться. Я понимаю, что это, есть в этом что-то органически неправильное.
Мне тоже это не нравится, на самом деле. Я опять, вот истинное это расстояние между двумя крайностями, Аристотель, по-моему, говорил. Вот где найти этот баланс между тем, чтобы быть доверительным товарищем, ухом, слухом, к которому могут прийти сын, дочь и что-то поведать тебе, чтобы ты не превратился только в одевайку и в накормляйку, да, а все остальное жизнь это как бы за стеклом. То есть ты можешь на меня смотреть, но не прикасайся. То есть я хочу, чтобы мне доверяла моя дочь, рассказывала какие-то свои секреты, отношения с друзьями. И, собственно говоря, это происходит. Но при этом, когда она путает берега немножко и начинает как-то это, приходится ставить ее нежно на место и говорить, что все-таки я и ты, мы с тобой не одно и то же.
То есть подчеркивать некоторую дистанцию.
Безусловно,
да,
дистанция быть должна.
Раньше нужно было дистанции преодолевать, сейчас их нужно, наоборот, строить. Вот интересно, как качается все.
Маятник, да, очень-очень. Поэтому, да, мы говорим о том, что там дети, они, сидя в сети, там они общаются с и 50 лет, и чего угодно, там и 40, и 60, где угодно, за некоторыми никами ничего не видно, за некоторыми видно. Грань очень сильно это стерлась, нет вот этого такого открытого противостояния, и более того, ведь дети себя чувствуют еще немножко где-то на полголовы, на голову выше, потому что они своим мамам, папам, бабушкам, дедушкам точно покупают путевки, туры, понимаешь, в Турции, в Египте, они покупают им диваны домой, они покупают, заказывают им пищу, потому что взрослые не справляются. Они не знают, да, куда тыкать, в какие кнопки. Ну, во всяком случае, не все взрослые, а дети это делают на раз-два.
Кстати, я тут прочитал интересный совет одного из христианских психологов, который сказал, как можно добиться, ну, более близкого, что ли, общения в семье между там родителями и детьми и построить нормальное семейное сообщество. Говорит, заведите себе чат в мессенджере каком-нибудь. Общий семейный чат. Да, семейный чат. Угу. Да, семейную группу в мессенджере. Угу. Это вас очень сильно сблизит.
Объединит, да?
Да-да-да.
Интересные мысли. У меня такой группы нет. Как-то я так с дочерью фотографии надо перебрать. А, у нее потому что у нее нет интернета. Вот почему, я понял.
Злой ты батя, слушай.
Слушай, я не злой батя, но я просто вижу, что там столько времени. Мне просто жалко это время. Я очень старомоден. Я говорю, Диана, давай читать книжки. И она читала очень много книжек до тех пор, пока вот дома не появился у нее свободный интернет, который, правда, все равно я в определенный час, счастливый час я называю это, happy hour, я его отключаю. И вот и дочь идет ложиться спать, у нее нет соблазна.
Ты знаешь, да, что право на доступ в интернет признано одним из базисных прав человека, и очень скоро будет какой-нибудь закон, который за тебя можно будет за это отключение интернета, та-та. Ты ограничиваешь право человека.
Безусловно, если дочка будет на меня звонить и писать, просто она знает, что будет потом. Я уже это давно объяснил, где она окажется и какие люди примут ее. Вот. И если она захочет все-таки оставаться со мной, то она будет жить по моим правилам.
Какой ты. Ну, сразу видно, психолог. Кстати, у Сергея психологическое образование. Ты же психолог еще, да, плюс ко всему. Поэтому можешь говорить об этом достаточно авторитетно. Хорошо. Я познакомился не так давно с одним тренером. Это называется ментор. Это даже не наставник, а именно такой вот ментор, который занимается помощью молодым людям. А молодой человек, как ты сказал, до 35, может быть, и даже
давай
выше.
Давай будем так называть.
Тут не возрастом определяется, а скорее, наверное, а определенным поворотом сознания, что ли, да?
Я думаю, вообще эластичностью к переменам, я бы вот так это выразил.
Я бы сказал, наверное, даже по-другому, это вот уровень безответственности, когда спускается ниже определенного порога, человек перестает быть молодым, становится зрелым. Я бы это вот... Короче, она говорит, что, знаешь, действительно большая эпидемия сейчас в том, что у молодежи нету менторов, наставников, которым бы им сказали правду жизни. Угу. Правду жизни про то, что мир на тебя плевать, что жизнь будет ровно такой, какой ты ее сам сделаешь. И хватит уже сидеть и ждать у моря погоды, когда тебе принесут и сделают там работодатели или родители, кто-нибудь еще, друзья. Все тебе положат на блюдечко и скормят тебе. И, говорит, ты знаешь, приходится отрезвлять и ставить их на место. Потому что если им никто этого не скажет, то им будет очень тяжело. А если ты им скажешь и дашь это понять, они это поймут, им сейчас будет тяжело, но это поможет им построить свою жизнь. И занимается именно такой вот планомерным разрушением легенд, что ли, песчаных замков, мифов в головах у молодых людей. И тем самым он помогает. Ты знаешь, я понял, что действительно помогает. Вот у современного поколения, в том числе, может быть, и нашего возраста, но если действительно палец на кнопке, как ты сказал, то тут же возраст не имеет значения, уровень безответственности шкалит. Нежелание принимать ответственность за семью, за работу, за будущее своей страны и так далее, и так далее. Как ты это оцениваешь?
Это про тех, кто не ходит на выборы, да? Мне нравится, чем занимается эта девушка, ментор, хотя звучит угрожающе, но да, да ладно. Современные поколения жалуются на то, что родители не могут помочь им в решениях и в некотором, ну, как бы, если на наш язык, да, такой, ну, психологически ценностном ряде. То есть родители реально разводят руками, говорят, ребята, здесь мы пас, да, вот мы, у нас есть денежка, вот покормить, одеть, сводить вас в кино, как бы еще. А вот сказать, как вам жить, современные поколения на это жалуются. То есть нет вот этой вот, да, какой-то генеральной линии, мейнстрима. Вот мы росли при КПСС, все было понятно, все нам по телевизору объясняли, тут черное, тут белое, тут красное, тут зеленое. Вот, поэтому этими вещами заниматься надо. Одна проблема перед молодым поколением, как, наверное, перед любым, не только поколением Z, нужно заслужить право быть услышанным, потому что просто приходит, когда какой-то дяденька не пойми чего. Сегодня такова данность, мне она, может быть, не очень нравится. Кто ты, дяденька? То есть, а сколько у тебя подписчиков, да? Сколько у тебя подписчиков? А ты ведешь...
Разве это важно, да?
Вот важно. Это важно. То есть ты можешь быть совершенно грамотным, там, ответственным, глубоким, образованным. То есть все то, что раньше было, и это при тебе остается, настолько вот есть такой как бы скачок какой-то в сторону того, что ты из себя представляешь в интернете, и это становится трудным, потому что если тебя нет в интернете, тебя нет вообще. А мне вот, например, да, ну вот как бы не за... Вот
это отвратительный день, на самом деле.
Я не люблю. Вот, например, ну, мое, да, там, я пусть как угодно какими словами это можно назвать, но мне, например, там, вот я это делаю иногда, потому что, ну, в силу вот какой-то определенной публичности профессии нужно иногда бывает там что-то показать, да, где-то кто-то что-то увидит, вот ты был там, а люди какие-то следят и так далее. Но вот важно, важно, вот я смотрю с дочерью своей, с другими общаешься, а есть у тебя блог? Нет. А вот в Инстаграме, повторюсь, а сколько у тебя подписчиков, а сколько фолловеров, да, и прочее, прочее. То есть ты можешь заниматься какой-то ерундой, ты можешь катать там яйцо по бордюру, собирать эти лайки, то есть можешь заниматься полной ерундой, но у тебя несколько тысяч.
И после этого, или миллионов просмотров.
Да, да, и они, ты можешь влиять.
И после этого они жалуются, что никто им не рассказывает, как жить. Они сами себе, получается, выбирают ценности?
Селяви, селяви. Я думаю, что все это начинается с какой-то развлекухи, с прикола, где они черпают вот как бы настоящее знание жизни. Вот, знаешь, это вот, ну, еще в церкви более-менее можно говорить, да, то есть здесь мы как бы занимаемся молодым поколением, как бы приводим мозги и чувства в порядок, есть Евангелие, есть община, есть Евхаристия и прочее. Вот, судя по тому, что рассказывает мне дочь, это первый мой, как бы, да, слив информации 15 лет, вот чем занимаются ее друзья. То есть все многие вещи подтверждаются. Если не все, то многое. Родители действительно партнеры, друзья, которых, простите, можно и послать иногда, если они очень слишком претендуют на твое личное пространство. Родители возят тебя в отпуск, за это им спасибо. Родители, в принципе, хорошие и в целом говорят о родителях хорошо. Это тоже как раз, да, это такая черта современного поколения. Родители, мама и папа, даже модно говорить о родителях с такой любовью, с нежностью и прочее. Но ценностей, да, там у одной подружки, например, там мама, у нее сеть стоматологии, вроде бы грамотная женщина, бизнес, деньги и так далее, но при всем при этом ничего ей там не мешает. Она, по-моему, одинокая женщина. Все вот эти вот, знаешь, а-ля заряжение мази перед телевизором, как во времена Чумака, да, какие-то бабки, какие-то полуоккультные вещи, и дочь на это смотрит, тоже как бы все это дело как бы втягивается. То есть такой лабиринт, такие узлы, как бы такая мешанина какая-то совершенно непонятная. И я не знаю, где вот этим девочкам, подружкам моей дочери, да, брать какие-то образцы, брать какие-то парадигмы, какие-то стандарты. На что опираться? Вообще непонятно. Вот просто непонятно. В школе, простите, да, на этом мы съехали, но они неинтересны учителям. Учителей забот своих, там, свои дети и так далее. Они отчитали и ушли. Воспитанием не занимаются. Занимаются образованием. А точнее, просто накачкой каких-то знаний. Нужных, ненужных. Завтра им половина этого, конечно, не понадобится. Как современные психологи говорят, Петрановская, да, что 15% профессий уже завтра отживет. То есть, если ваш ребенок выбирает профессию, посмотрите, если это робот может сделать завтра, не идите в эту сферу. Там, да, все эти курьеры, беспилотники, там, ну, там многое-многое другое, там, не знаю, сейчас все.
Учиться на курьера мало кто идет.
Ну, да, на курьера никто не идет учиться, но какие-то вещи там, ну, например, в частности, она говорит, что через несколько лет, по ее словам, да, через 10 лет в диковинку будут люди, которые умеют водить автомобиль. Ну, мы-то, понятно, будем продолжать, наверное, это водить. У нас этот навык не отобьешь, как на велосипеде научился кататься в 3 года, ты на него сядешь и в 40 лет и поедешь. Но для современного, как сейчас, на лошади, ты можешь проехать на лошади? Вот я, наверное, нет.
Нет,
наверное, хотя я пытался, да, мне там в Беларуси я был, так я немножко подсокал, мне понравилось, но в любом случае так поскакать я не смогу, я упаду с нее. А раньше это дичь была, как-то ты не умеешь ездить на лошади. Это все умеют, потому что кроме лошади ничего. Машины, да, поэтому 10-15, может быть, лет, действительно, все эти беспилотники, которые сейчас только апробируются, я уже сомневаюсь, что моя дочь будет получать права, зачем это нужно, да, когда сейчас такси доступно, когда, может быть, те же беспилотники будут. То есть вещи, которые вчера были, да, еще каким-то вымыслом, сегодня они реальность, как этот, да, вспоминаю, по-моему, Леонардо да Винчи разработал парашют в каком-то там веке, в Средневековье. Правда, прошло очень много времени, и это стало явью. Сегодня этот разрыв, это не 500 уже лет, это месяцы, это годы, иногда недели. Вот, поэтому там смотришь, простите, сериал на правах рекламы «Черное зеркало», и смотришь, в каждой серии показывают такие фишечки.
Интернет вы отключаете, а сериалы смотрите.
Безусловно. Ну, я-то должен как-то отдыхать, хотя бы час времени у меня должен быть. Я отключаю его для дочери. У меня жена хакер, понимаешь, такой получила. Она каким-то образом научилась в квартире отключать определенные гаджеты. Этот отключил, а этот оставил. Говорит, Настя, как ты это делаешь? Он говорит, да не знаю. Она очень хорошо в этом разбирается.
Поэтому... Силы мысли.
Силы мысли. Вот для дочери дело. Отключается, а для нас нет. Вот. Так что вот такое оно интересное поколение, которое живет уже в завтрашнем дне.
Пока что то, что я слышу из твоих слов, это как раз о том, что ну, мы сами так сделали.
Ну как мы сами так сделали?
Когда у старшего поколения винегрет в голове, то у следующего поколения этот винегрет будет нашинкован еще мельче. А потом будет паштет, и все будет размазано ровным слоем. И не поймешь. А, то есть получается,
где-то
что...
где-то уже должен быть какой-то смысловой скачок
что,
в дальнейшем.
Что ценности и как раз вот эти вот смыслы, да, они превращаются в какую-то квантовую пену. Какое-то общее бурление чего-то непонятного. И каждый там может себе что-то найти, выбрать какой-то сегмент из этого и вот объявить это своей ценностью. Это, по-моему, называется, с одной стороны, постмодернизмом, да?
Ну, да, да, там все эти релятивизмом там разным и так далее, когда у каждого свои ценности, свои истины, все это так. Но при всем при этом, я думаю, что мы ведь тоже, да, ну, ладно, наше поколение как-то нам еще, может быть, что-то какие-то учебники давали, мы что-то читали, а в будущем, опять трудно сказать, как все это будет развиваться, тут надо быть футурологом каким-то, да, предсказателем, пророком, но я так думаю, что Евангелие ценно, оно вечно, и поколение Z, альфа или бета, которые будут, я верю, что Евангелие-то у них будет в любом случае, поэтому...
Вот давай поговорим тогда, ты мне расскажи, нам осталось совсем немного, о том, какую роль может сыграть, вот, ну, пафосно, может, скажу, церковь, что ли, да, со своим провозвестием, ведь оно тоже меняет, слушай, вот такие абсурды порой творятся, думаешь, вот посмотришь одного, там, какой-нибудь пастора большой церкви, ему говорят, а почему вы ходите только в модных шмотках? Он говорит, ну как, почему? Мы же живем в Москве, поэтому мы обязаны, как раньше люди должны были быть образованными, да, чтобы проповедовать, то сейчас вот они должны быть...
Ну, в соответствии с какой-то аудиторией, да.
Модно одеты. Это же ведь какая трансформация у нас происходит в голове, в нашем, как ты называешь, ценностный ряд, да? Чтобы вот утверждать такие вот вещи.
Знаешь, я бы не стал бы их утверждать, но пастор этого тоже судить не буду, потому что отчасти он прав в чем, да? Помнишь, когда апостол пишет, у нас мало времени на эту тему как бы замыкаться, но тем не менее, то есть нужно в любом случае соответствовать той аудитории, той культуре, тому контексту, в котором ты живешь.
Почему мы должны соответствовать, а не предлагать свою собственную альтернативу. Вот я, с другой стороны, другой взгляд. Кстати, по возможности зайди на наш сайт «Радио Новая Жизнь». Посмотри последний подкаст Джастаса Уокера, который фермер, там, веселый молочник. Он как раз
Сибирь,
говорит,
да?
О том, что да, ребята, сколько можно гоняться за шматьем? Говорит, мы должны не выглядеть, как они, не говорить на их языке. Мы должны предлагать совершенно четкую альтернативу решения вопросов, за которыми они гоняются. То есть не мы должны быть догоняющими, а мы должны быть на голову впереди. У нас есть все ответы уже готовые, в принципе, заранее. Нам нужно только их воплотить в своей жизни и предложить их как альтернативу. Хватит гоняться за шмотками. Я послушал и понял, что, елки-палки, ведь
ты
правда?
Ты перестал.
Да я никогда не гонялся.
Все, забыли о брендах, о разных. Большая, Дим, дискуссия на эту тему. Я думаю, что где-то мы впереди, а где-то мы не можем быть впереди.
Нет, мы не так, не впереди, мы альтернативой должны быть.
Альтернатива, да. Но я думаю, что альтернатива в ценностях.
Вечной погони за вот этой ерундой.
Я абсолютно...
За бирюльками.
Вот гоняться не надо, но соответствовать, наверное, в чем-то нужно.
Зачем?
А для того, чтобы быть принятым
люди
хотя бы...
сегодня слушают больше «Папа в рясе», чем тренеров костюмчиков и Версачи, чувака в Адидасе.
Не думаю. Безусловно, и папа слушают, я думаю, что и в Адидасе тоже слушают, и, скорее всего, ну, все равно есть мейнстрим какой-то. В любом случае, встречают по одежке, да, и если я...
Штамп. Это вот вы сейчас разговариваете со мной штампами, мне это не нравится.
Пускай, ради бога. Но в любом случае, когда ты приходишь проповедовать перед молодой аудиторией, а мне иногда это приходится, я тоже не могу одеться, как я одевал в 90-х, коль уж об этом речь пошла. То есть гоняться не нужно из этого делать культ какой-то, идола, но какое-то соответствие быть,
наверное,
должно.
Я тебе скажу
честно,
мне кажется, что люди говорят с помощью шмоток, когда сказать нечего.
Нет, говорить шмотками не надо. Я говорю, что это просто, это только внешность, это обертка, да, она тоже должна соответствовать чему-то. Внутреннее содержание всегда важнее, но здесь мы начинаем извечный спор между формой и содержанием, которые должны друг другу соответствовать, вот и все. Я прихожу так, как мне удобно, как я должен себя, как мне кажется, я должен выглядеть, но при этом я прихожу с вечным посланием, да, я хотел вот, может быть, в завершении тоже еще раз радиослушателям напомнить о том, что вот это вечное послание мы хотим приносить в современных формах, ну, они, может быть, не столь прям радикально, мы за этим и не гоняемся, но они современные, эти формы. То есть то, что у нас будет происходить в центре Москвы со 2 по 4 мая, мы берем вот этот вот первые майские выходные, можно поехать на шашлык, а можно... быть на форуме для всех и для каждого, где мы хотим нести как раз ценности Евангелия, как бы это просто ни звучало, ценности миссии. Об этом я уже немножко сказал, потому что именно там мы будем говорить и об ортопраксии. Мы целый день даем ребятам на то, чтобы они не просто посидели и поглощали христианский контент и оценивали его, а выходили в общество. У нас целая сотка детей и сирот приходит. Мы в партнерстве с фондом Елизавета это организуем. Ребята приходят на нашу территорию, у них там будет масса разных интереснейших мастер-классов. Потом там жюри, оценки, грамоты, поздравления, молитвы, слезы и так далее. То есть это целый день такого служения. Мне очень нравятся эти форумы как раз потому, что не нужно три дня сидеть и слушать 18 проповедей, да, после которых большая голова, и ты не знаешь, что со всем этим делать. Поэтому мы делаем 5 треков, там у нас будет 5 месседжей таких коротких, небольших, опасности миссии, подготовка к миссии, и что делать, когда я на миссии. И вот этот вот мостик, мы бриджик бросаем с весны на лето, когда можно поехать на краткосрочную миссию. Обо всем этом на наших постах в Инстаграме, Youth всех, это все можно залезть посмотреть, и подкопить денежку, и действительно поехать и принести пользу себе, и обществу, и церкви. То есть одни большие-большие плюсы. Ну и закончится все красочным фейерверком на Москве-реке. Да, мы делаем такой концерт «Вечер хвалы». Кстати, это открытое абсолютно мероприятие. Если вы не можете быть на все три дня, это большое посвящение, я понимаю, и стоит некоторых денежек, то на теплоходе, на кораблике 4 мая вечер, 3 часа у нас будет с 8 до 11 вечера. Мы катаемся, мы благовествуем, мы молимся, мы поем, мы поклоняемся. И самое главное, что 3 часа ты на теплоходе, выйти никуда невозможно.
А кому что там благовествовать тогда собрались?
Нет, нет, но я имею в виду, как придут друзья, наши нецерковные друзья, ищущие понял. Друзья. Просто если ты пришел на богослужение, ты всегда можешь выйти.
А здесь... Интересно, как ты так вот тихонечко взял и подложил мне рекламу в эфир?
А как это делать по-другому? Я же прихожу для того, чтобы рассказать о ценных вещах, которые происходят в моей жизни, в жизни молодого поколения, и радио «Новой жизни». Это же современное радио.
Да, это совершенно правильно говоришь. Я скажу так, на радио «Новой жизни» здесь все, что вы любите. Спасибо, Сереж. Есть несколько тем, которые не удалось еще затронуть. Да, потому что тут...
Дай бог, не последний день живем.
Тут хотелось и поспорить насчет содержания, обертки. Когда вот говорят об этих вещах, мне немножечко съеживает все внутри, потому что, ну, кто делит содержание, обертку? В какой-то момент содержание превращается в обертку или обертка превращается в содержание. Это вот немногие эту грань четкую замечают
есть.
И останавливаются на ней. Да. Я, наверное, прочитаю одно сообщение от наших слушателей, и я думаю, что оно будет выражать практически все, что можно сказать по поводу этого эфира. Николаевич и Сергей, добрый день. Огромное спасибо за передачу «Озвученные мысли». У нас старшей дочке 19 лет, и вижу, как она отличается от нас в ее возрасте. Еще двое киндеров подрастают. Очень много информации для осмысления и работы над отношениями с детьми. Я бы сказал, что ничего не изменилось на протяжении последних, не знаю, сотен тысяч, миллионов, миллиардов лет. Любить нужно. Любить своих детей нужно, правильно?
Любовь всегда права.
Самый верный язык. А там, где любовь, там уважение.
Поэтому можете ничего даже не читать, ничего не знать. Я сейчас на полном серьезе, но если вы любите своих детей, вы все лучший получится. Психолог и да. педагог.
Да, и единственный правильный родитель для своего ребенка.
Да и аминь.
Амен, брат. Все, пока, всем до свидания.
Значит,
всего встречаемся наилучшего. Со 2 по 4 мая. Спектр миссии, форум «Место для всех». 5 треков с мощным миссионерским месседжем. 5 музыкальных остановок. 5 спикеров, знающих миссию изнутри. Live music. Вечер хвалы на Москва-реке. Заходи.
Куда заходить? Метро «Белорусское». Ленинградский проспект. 7, строение 1. В самом центре, 400 метров от метро. Там мы будем дислоцироваться целых 3 дня.
Информацию найти, скажи мне. Быстро, 30 секунд.
@youth.всех.
Что это?
Это наш Инстаграм, куда вы зайдете. Можете пробить «Молодежное движение всех». Очень легко нас найти. Youth, то есть как бы молодежь.всех. Там вся информация. И скоро даже, как я слышал, нас ожидают скидки на форум.
До свидания. Спасибо.
Колонка редактора «Новой жизни» с Дмитрием Николаевичем. Радио «Новая жизнь». Солнечное радио.